И именно ему, Павлу Ярчуку, поверяет писатель-рассказчик сокровенные мысли о себе, о своем творчестве. Павел всегда удивлялся тому, что, живя в далекой Москве, я почти не позабыл родного языка и разговариваю с земляками по-кахановски, говорится в эпилоге романа. Но в то же время недоумевает, почему бы мне и мои книги не писать по-украински. Мне приходится отвечать будто в шутку. В книгах ведь главное — голос сердца, душа народа и правда жизни. Пишу-то я о нашей Кахановке и о тебе, усатом дьяволе, и волей судьбы пишу на том языке, многие тайны которого удалось постичь зрелым, испытавшим горечь заблуждений умом. Иван Стаднюк — украинец, винничанин, стал видным русским советским писателем. Так уж сложилась его судьба, продиктовав ему свои условия. Окончив десятилетку на украинском языке, он поступил в Украинский коммунистический институт журналистики, город Харьков, откуда осенью 1939 года был призван в армию, в которой прослужил 20 лет и сформировался как писатель русской языковой основы. И все же в совершенстве владея русским языком, когда я писал «Люди не ангелы», на столе лежал Бунин, вспоминает автор. Стаднюк остается художником украинским. Сама интонация прозы, напевность и музыкальность, меткий с лукавинкой народный юмор, наконец, глубинное проникновение в национальный характер, лиричный и мускулистый, непреклонный и нежный, песенно-радостный и песенно-печальный, говоря словами самого писателя, все подтверждает это. Перед нами особенный художественный сплав украинского национального таланта и русской языковой стихии. Возвращаясь к образу Павла Ярчука, хочется еще раз подчеркнуть автобиографические черты, которые вложил в него писатель. Ранняя утрата матери, крутой, но справедливый отец, юность, опаленная войной. Именно первая, наиболее сильная и в художественном отношении книга романа «Люди не ангелы» несет в себе и всего больше драгоценного личного опыта. Далее пути писателя и его героя расходятся. Закончив в 1941 году, за три недели до начала Великой Отечественной войны, Смоленское военно-политическое училище, Стаднюк выдержал ее железный шквал с первого и до последнего часа. Молодой политрук организовывал контратаки, сражался с засланными в наш тыл диверсантами, лично вывел из окружения группу бойцов. А затем работа в дивизионных и армейских газетах, позволившей увидеть гораздо больше, чем это дано рядовому участнику фронтовых событий. «Дивизионка», — рассказывает Иван Стаднюк, — «речь идет не о пушке, но тоже о сильном оружии, маленькой дивизионной газете. Работников таких газет именовали на фронте дивизионщиками. Вездесущим было это пусть не столь многочисленное, но боевое и напористое племя. Немало дивизионщиков сложило буйные головы в годы войны. Боевые товарищи Ивана Стаднюка вспоминают, с каким энтузиазмом и с какой дерзостью молодой офицер выполнял журналистские задания непосредственно в окопах и траншеях переднего края, в танковых десантах, поисковых группах разведчиков. А когда получил приказ написать о действиях наших ночных бомбардировщиков, сел в штурманскую кабину самолета лейтенанта Гусева и вместе с ним стал летать на боевые задания в тыл врага. В итоге в армейской газете «Мужество» появились его очерки «Ночью над линией фронта», «Летняя ночь» и другие, рассказывающие о летчиках ночной бомбардировочной авиации. Так накапливался богатейший опыт, потребовавший осмысления в течение долгих и трудных лет поисков самоотверженного писательского труда. В очерке «Тема избирает писателя», посвященном путям художественного творчества, Иван Стаднюк писал: «После романа «Люди не ангелы» во мне проснулась давняя мысль о самой главной своей книге – романе о Великой Отечественной войне. Однако подготовка к этому роману шла давно. В активе Ивана Стаднюка был уже ряд военных повестей и рассказов, позволивших Юрию Гагарину назвать его одним из своих любимых писателей. Каждой строкой, воскрешающей огневое и героическое прошлое, Иван Стаднюк приближал начало работы над главной книгой. Такова, к примеру, повесть «Человек не сдается» 1946-1955 годы написания, об испытаниях, через которые проходит выпускник военного училища Петр Маринин, встретивший войну на западных рубежах нашей Родины. В этой повести подкупает именно предельная правдивость, даже документальность. Документальный образ существует тут наряду с художественным вымыслом, как нечто самостоятельное и своей силой производимого впечатления, превосходящее любую человеческую фантазию. Иные герои этой повести прямо перенесены из жизни на страницы произведения, например, друг Маринина, младший политрук Григорий Лоб, раненый младший политрук Морозов, сгоревший в танке Гарбуз. Показывая трудности, трагические эпизоды начала войны, автор в этой ранней повести не теряет главной оптимистической перспективы. За массой подробностей и конкретных зарисовок ясно ощущается генеральная мысль: война была ожесточенной битвой двух противоположных миров, и победа в их столкновении неизбежно должна была оказаться на стороне сил, утверждающегося на нашей планете социализма. Самые тяжкие испытания не могут лишить героев Ивана Стаднюка этой внутренней убежденности. А писатель зорко множит подробности начала войны, трагедии мирного народа, на которого вероломно обрушилась вся бронированная мощь гитлеровского вермахта. Грузовики с ранеными остановились возле колодца. Тут же со всех сторон к грузовикам устремились беженцы. Красивая женщина с младенцем на одной руке и с узелком в другой, немощная старушка. Подошла пожилая женщина с цепочкой детей. 6 ребятишек, примерно от 5 до 12 лет, еле ковыляли, широко расставив руки. Оказывается, их рукава пришиты друг к дружке, чтобы не растеряться в дороге. Самый маленький 5-летний мальчишка, как только цепочка детей остановилась, сел прямо в дорожную пыль, и его поднятая рука, прикрепленная к руке сестренки, как бы молила о помощи, а глаза большие, умные, печальные, смотрели на мир, на людей с немым укором. Повесть «Человек не сдается» получила высокую оценку в нашей критике, была экранизирована на «Беларусьфильме» и явилась, можно сказать, прологом, дальним подходом главной книги писателя, масштабной эпопеи «Война», упрочившей место Стаднюка-романиста в современной литературе.